Глава третья. Сестра Емельяна Пугачева. Императрица полагала, что пугачевщина взошла на дрожжах политических интриг. Матушка, убеждал ее Потемкин, ошиблась ты. Никаких происков иноземных не обнаружено. Признаем за истину раз и навсегда. Возмущение мужицкое есть природно-российское. Чтобы стереть в народе память о пугачевщине, решили они казачество с Яиков впредь именовать уральским. Станицу же Зимовейскую, кое породило такого изверга, разорить в конец, а жителей ея переселить в иное место. «На что им таскаться по степи с сундуками да бабками?» — рассудила Екатерина. «Вели, друг мой, Зимовейскую станицу именовать Потемкинской, и пусть имя твое, Гришенька, на ландкартах в истории уцелеет». Потемкин продолжал штудировать все 28 артикулов Кучук Кайнарджийского мира. Крым из подчинения султанам турецким выпал, содеявшись ханством самостоятельным. Россия обрела Азов, Керчь, Яникале и Кинбурн. В русские пределы вошли степи Ногайские между устьями Днестра и Буга. Пусть невелик кусок, но флоту есть где переждать бури, а верфи следует заводить немешкотно. Босфор, слава богу, теперь отворен для прохождения кораблей русских. Турция признала протекторат России над молдаванами и валахами. Конечно, князь Репнин, дипломат ловкий, артикулы обнадеживают, но так ли уж все ладно? Екатерина была удивлена, что фаворит этим миром был недоволен. При ханской независимости Бахчисарай обретает право вступать в союзы с врагами нашими и с турками не замедлит союз заключить. Вот тебе. Не успели мир ратификовать, как турки возле деревни Алушты десант высадили на радость татарам. А народу нашего-то сколько погибло? Страсть! Крым, доказывал Потемкин, надобно в русскую провинцию обращать. Не к лицу великой державе гнусную бородавку иметь. Екатерина, думая о другом, отвечала ему подавленно. «У меня сейчас иная бородавка выросла. И откуда она взялась, сам бес не разберет». Но понятно, что маркиз Пугачев такой сестрицы из Рагузы ведать не ведает. Служители римского ломбарда были растеряны, когда появилась молодая красавица. Ее сопровождали богатые паны в жупанах, бренчащие саблями у поясов. За ними негр в белой челме и араб в желтом бурнусе внесли тяжеленные ящики. Дама сказала, что за 1000 цехинов желает держать в закладе фамильные драгоценности русского дома Романовых. Служители ломбарда отвечали женщине, что они безумно счастливы хранить такое сокровище. «Но, сеньора, мы должны вскрыть ящики». «Как вы можете не доверять мне?» — вспыхнула красавица. «Мне, дочери русской императрицы Елизаветы и родной сестре Емельяна Пугачева». Она произносила «Эммануил Пукашов». «Мы боготворим вашу светлость, но по закону обязаны составить опись на ваши драгоценности». В ящиках сестры Пукашова оказался всякий хлам, а драгоценности дома Романовых никак нельзя спутать с булыжниками. Не смутившись, женщина удалилась в сопровождении пышной свиты, а служители ломбарда оценили ее бесподобную грацию. «Эта мошенница отлично сотворена Богом». Современники писали о ней. «Принцесса сия имела чудесный вид и тонкий стан, возвышенную грудь, на лице веснушки, а карие глаза ее немного косили. Называла себя по-разному: дочь гетмана Разумовского, черкесская княжна Волдомир, фрау Шоль, госпожа Франк, внучка Петра I или внучка шаха Надира, азовская принцесса, мадам де Тремуэль, персианка Али Эмете, Бетти из Оберштейна, княжна Радзивилл из Несвежа, графиня Пинненберг из Галштинии, пани Зелинская из Краковии, последняя из дома Романовых княжна Елизавета, и никогда не именовалась Таракановой, хотя под таким именем и сохранилась в истории. Княжна Тараканова, придется называть ее так, блестяще владела французским, немецким, хуже итальянским, понимала на слух речь польскую. Она стреляла из пистолетов, как драгун, владела шпагой, как мушкетер, талантливо рисовала и чертила, разбиралась в архитектуре, играла на арфе и лютне и умела играть на мужских нервах. Россия была поглощена войной, и Петербургу было глубоко безразлично появление в Париже султанши Али Эмете. Екатерину не волновало, что литовский магнат Михаил Огинский, музыкант и композитор, пламенно влюбился в экзотичную женщину, невольно вовлекая ее в атмосферу эмигрантской политики, не согласной с королем Станиславом Августом Понятовским. Но сам Огинский бедствовал в изгнании. И Тараканова покинула конфедератов, окрыленная надеждами и слухами о России, которые она искусно расцвечивала собственной фантазией, всегда к своей личной выгоде. Проездом через Германию она вскружила голову князю Филиппу, владельцу Лимбурга, известного выделкой лимбургского сыра. Филипп предложил султанше стать его супругою. Запутав старого дурака в долгах, Тараканова как бы нечаянно проговорилась, что она дочь Елизаветы и гетмана Разумовского. Самозванка не знала, что фаворитом Елизаветы был не гетман Кирилла, а его старший брат Алексей Разумовский. «Пугачев действует со мною заодно», — сказала она. «Я решила оставить Екатерине Петербург и дам ей имение в Лифляндии. Знаете же, что Пугачев тоже сын гетмана Разумовского». Вскоре она встретила литовского пани-коханку Радзивилла, который ради борьбы с королем оставил в Несвеже свои погреба. Радзивилл страдал меланхолией от пьянства, и меланхолию лечил пьянством. Конфедераты составили двор красавиц. Радзивилл ел на серебре, Тараканова ела на золоте. Впрочем, когда она отходила ко сну, ключи от спальни ее Радзивилл прятал себе под подушку. Пинский канцелярий Михаил Даманский сходил с ума от любви. В лунные ночи он, словно ящерица, взбирался по гладкой стене на третий этаж, чтобы видеть в окне свое божество. В конце 1773 года слухи о Таракановой стали доходить до берегов Невы. Екатерину встревожила сначала не столько самозванка, сколько то, что она пребывает в окружении барских конфедератов, искавших поддержки своим планам у Версалии и Турции. Императрицу малость успокоила, что Огинский с Вильгорскими вскоре просили у нее прощения, и она вернула им богатейшие латифундии в Литве. Но Радзивилл с пьяным упорством решил ехать к порогу счастья и бить челом перед Абдулгамидом, чтобы он помог конфедератам, а заодно и Таракановой. Из Италии самозванка отплыла в Турцию. Жестокая буря выбросила корабль на Далматинский берег. Жителям Рагузы совсем не нравилось появление конфедератов, редко трезвых, да еще с претенденткой на русский престол. Сенат через посла в Петербурге запросил графа Панина, как быть. Никита Иванович зевнул в ответ. Вся эта возня недостойна моего внимания. Между тем возня в Рагузе становилась опасной. Тараканова просила турецкого султана о покровительстве, писала ему, что ее зовет к себе брат, вынужденный скрываться под именем Пугачева. И так же, как Пугачев взывал к мнимому сыну Павлу в пустоту, так же и Тараканова слышала мнимые призывы от Пугачева из пустоты. Кучук, Кайнарджийский мир, развалил все планы Барской конфедерации. Радзивилл, протрезвев, тоже захотел просить у России прощения, а поражение армии Пугачева на Волге стало для Таракановой настоящим бедствием. Плачущая, она выслушивала от Даманского страстное заклинание в любви: «Моя любовь да будет бессмертна! Уедем в Америку, где нас никто не знает! Не ищите того, чего никогда не было!» Но после князя Лимбурга с его сыром, после Огинского и Радзивилла, что ей этот жалкий пинский канцелярий? Все разъехались. Из свиты при ней остались негр, камеристка Мешеде, Харунжи Черномский, экс-иезуит Ганецкий, и, конечно же, не покинул ее Даманский. Денег не было даже на то, чтобы выбраться из Рагузы. И вот тогда самозванка вспомнила о русской эскадре, стоявшей в итальянском порту Ливорно. «Эскадра должна быть моей», — обрадовалась женщина. Она обратилась к Орлову-Чесменскому не письмом просительницы, а высокомерным манифестом повелительницы. «Божьей милостью мы, Елизавета II, княжна всея России, объявляем верным подданным нашим. Мы имеем больше прав на престол, нежели узурпаторы государства, и в скором времени объявим завещание умершей императрицы Елизаветы, нашей матери. Не желающие принять нам присягу будут мною наказаны». Тараканова отправила это послание и в Петербург, в руки самого графа Никиты Панина. «До последнего дыхания, — писала она, — я буду бороться за права короны и народа». Вот тогда при дворе Екатерины раздался сигнал тревоги. Из Ливорно царица получила текст подложного завещания Елизаветы, якобы завещавшей русский престол своей дочери от Разумовского, той самой дочери, что сидела сейчас на бабах в Рагузе, не зная, как оттуда выбраться без денег. «Мы ей поможем ядрами», — решила императрица. «А какова стерва?» — смеялся Алихан, блаженствуя в салоне флагманского Исидора. «Ведь извещена подлая, что Орловы от государыни обижены стали. А эскадра моя такая громыхала, что ежели ее в Неву завести, от Петербурга головешки останутся». Тараканова верно учитывала оскорбленное самолюбие братьев Орловых и мощь боевой эскадры, доверенной человеку дерзкому и бесшабашному. Алихан еще раз перечитал приказ. «Сей твари, столь дерзко всклепавшей на себя имя и породу, употребить угрозы», — диктовала ему Екатерина, — «а буде и наказание можно, то бомбы в город Рагузу метать можно. А буде без шума достать ее, способ есть, то я и на сие соглашаюсь». Однако обстреливать с моря Рагузу не пришлось. Сам же сенат Рагузы с почтением известил Орлова, что самозванка выехала недавно из города, а куда — неведомо. Орлов озабоченно сказал адмиралу Грейгу: «Всю Италию, как худой огород, перекопаем, а бабу эту сыщем. Ее на эскадру завлечь надобно». «Зачем, граф, нужна она на эскадре? Я женюсь на ней», — отвечал Орлов-Чесменский. 3 января 1700 года 1975 года Тараканова объявилась в Риме.